«То есть с тобой в одной постели?» — усмехнувшись, спросил я.
«Конечно, милый. А чем я тебе могу помешать? Твой брезентовый домик довольно просторный, и места тут хватит всем нам, и еще останется».
«Нет, спасибо, Соня», — ответил я так же, как и до своего решения подремать под солнышком на некотором удалении от моей любвеобильной демоницы. «Я как-нибудь перебьюсь, а ты отдыхай, отдыхай», — добавил я, принимая сидячее положение.
«Ну, как знаешь»,
— обиженно поджав губы, бросила Соня и скрылась за пологом.
«Ладно, раз с тобой все в порядке, я тоже, пожалуй, вернусь обратно», — проговорил все еще сидевший рядом с Хал. «А то спать охота нереально».
И с этими словами он последовал вслед за демоницей, а я опять остался один. Вообще, честно говоря, я не так представлял свой отпуск. Точнее, не совсем так. Когда мы только прибыли сюда, моей радости не было предела. Я часами не вылезал из воды, купался, валялся на пляже, собирал с деревьев сочные фрукты, ловил в прибрежной зоне рыбы и мелких крабов, пил местное вино, исправно поставлявшееся мне Соней и с Халом. В общем, откровенно кайфовал, реализуя свое право на отдых так, как мне хотелось. Своих демонов я видел нечасто, так как они жили в своем ритме. То есть их время начиналось тогда, когда я отправлялся спать, а заканчивалось, когда я поднимался. Где они пропадали ночи напролет, я не знал, хотя и догадывался. Соня с начала отпуска изрядно поправилась, видимо, найдя местных мужчин пригодными к употреблению. Асхал и Легна, согласно их договоренности не вести разговоров об отношениях, отрывались по полной, проводя каждую минутку ночи вместе. И все шло своим чередом. Хорошо было всем, но, тем не менее, рай не может быть абсолютным, так как без новизны ощущений любое, даже самое чудесное место начинает надоедать и вызывать знакомую всем тоску по впечатлениям. И я не был исключением. Мы торчали тут уже второй месяц, и мне с каждым днем все больше и больше хотелось приключений, а моя недавняя усталость от всего странного теперь казалась мне нереальной. Я даже пару недель назад попросил как-то поутру с Хала взять меня с ними, куда бы они ни летали, но получил вежливый, но достаточно прозрачный намек на то, что третий лишний — это не только человеческая поговорка. От услуг Сони в качестве гида я отказался по собственному желанию. Видимо, Схал тут же поделился с ней моей проблемой, и хитрая демоница ходила за мной несколько дней, пытаясь убедить, что ночные прогулки под луной в ее компании будут не только прекрасны и приятны, но и стопроцентно безопасны. Короче говоря, мне не оставалось ничего, как продолжать развлекать себя самостоятельно. Что я и продолжил делать. Разница была только в том, что я немного изменил свою дневную программу развлечений. Вместо того, чтобы просто валяться под солнцем и в сотый раз пытаться поймать руками ускользающих от меня под водой золотых рыбок, я начал исследовать окружающую меня территорию, с каждым днем все глубже и глубже уходя в джунгли. Вначале, запуганный многочисленными статьями, прочитанными еще до отъезда в интернете, я опасался далеко отходить от нашего маленького лагеря. А если и шел, то тащил с собой целый рюкзак, набитый всем, чем только можно, начиная от медикаментов и спутникового телефона и заканчивая маленьким топориком и запасом еды и воды на несколько дней. Но так как за все это время мне не встретилось никакой агрессивной фауны, я постепенно осмелел и, бросив свой аварийный рюкзак, брал с собой лишь нож, воду, зажигалку и леску с крючком, с помощью которой легко обеспечивал себя рыбой, если вдруг чувствовал голод. Сегодня я, правда, не собирался никуда идти, но прервавший мой лентяйский сон кошмар заставил меня подняться раньше, чем я планировал, и мне не оставалось ничего другого, как отправиться на мою исследовательскую прогулку. Конечно, обычный мой маршрут я осилить бы не смог, так как для этого надо выходить рано утром, иначе есть опасность на обратном пути оказаться в джунглях ночью. А этого бы не хотелось, как бы я ни был уверен в своих силах. Ночь есть ночь. И даже если мне не встретится никакой хищник, свалиться в яму или сломать ногу о торчавший корень можно легко. А травмы в мои планы никак не входили. Поэтому, вскочив на ноги, я решил далеко не забираться, а обследовать остров слева от стоянки, куда я почему-то до этого дня не добирался, предпочитая иные направления. Теперь же, имея в запасе часов 6, я решил, наконец, удовлетворить свое любопытство и пополнить знания о месте, где мы отдыхали. Собрав свой походный рюкзак, я надел кроссовки, принесенные с халом из какого-то местного магазина с большой земли, специально по моей просьбе для пеших прогулок по острову, и, закурив сигаретку, бодрым шагом двинулся в путь. По пляжу идти было легко, поэтому за сравнительно небольшое количество времени мне, по моим прикидкам, удалось оставить позади около 2 километров, когда, обогнув остров, я сделал поворот и наткнулся на высоченный мыс, перекрывающий мне путь по побережью. Пришлось сворачивать и уходить вглубь острова. Естественно, скорость передвижения сразу упала, но, с другой стороны, эта прогулка того стоила. Местность вокруг разительно отличалась от того, что мне когда-либо приходилось видеть. Причем дело было даже не в той красоте, которая окружала меня во время моего отдыха постоянно. Без сомнения, все, что я видел в последнее время, достойно кисти великих мастеров. Все это многообразие красок, животных, вечно перекликающихся птиц, шум моря с тихими всплесками рыб. Просто нет слов, чтобы передать все чувства, которые испытывает человек, оказавшийся в буйной и девственной природе, вдали от механического и уставшего города. Но на этой стороне острова было иначе. Как-то не так. Все вроде тоже, и птицы, и деревья, и звуки, но ощущения другие. Древнее, что ли? Или мудрее? Если бы я был экстрасенсом, коим я, слава хвосту Схала, не являюсь, я бы, наверное, сказал, что энергетический фон тут был выше и гуще, чем в других местах. Возможно, демоны бы нашли лучшее описание, но они отсыпались в палатке перед бурной ночью и помочь мне своими замечаниями не могли. Поэтому, постояв и прислушиваясь к своим ощущениям, я пошел дальше». Пройдя еще 500 метров, я нечаянно вышел на заросшую низкими кустами поляну и, к своему удивлению, обнаружил, что стою перед каким-то древним каменным сооружением. Сразу понять, что это, я не смог и с возрастающим любопытством подошел ближе. Сооружение было монументально. Огромные, но изрядно потрепанные временем каменные блоки громоздились друг на друга, визуально складываясь в некоторое подобие пирамиды, внешним видом напоминая ацтекскую архитектуру. Во всяком случае, в одном американском фильме о вампирах, который я смотрел более 20 раз в детстве, она выглядела именно так. Но, в отличие от того ужастика, эта штука не вызывала никаких негативных ощущений. И без всякой опаски я двинулся туда, где, как я думал, должен быть вход. Конечно, я не совсем безумен, чтобы необдуманно лезть в одиночку без страховки и необходимых приспособлений непонятно куда. Поэтому продвигался я медленно, проверяя на прочность каждый камень и выступ, на который ступал. Наконец, минут через 15 мне удалось добраться до зияющего темного проема, уходящего куда-то внутрь. Тут я остановился. Мне было очень любопытно оглядеть пирамиду изнутри, но интерес исследователя боролся со здравым смыслом и опытом, почерпнутым из моего юношеского любительского увлечения диггерством. В свое время я любил лазать по подземным коммуникациям Санкт-Петербурга и довоенным укреплениям линии Маннергейма. Впечатления были незабываемые, но и неприятного я там видел немало. В основном это были примеры неподготовленных походов других искателей приключений, если так можно выразиться. Заваленные проходы с торчавшими из земли и путеводительными веревками, следы засохшей крови в местах с выпирающими и невидными без хорошего фонаря старыми креплениями для проводов. А однажды, так вообще, в одном из бункеров набрел на засыпанный наполовину скелет, по-видимому, детский. Все это мгновенно пронеслось у меня перед глазами, и я, как бы не хотел пройти еще хоть немного внутрь, пересилил себя и сделал осторожный шаг назад. Но оступился и, потеряв опору, свалился прямо в проем входа, прокатился по небольшим, по ощущениям поцарапанного тела, ступенькам, идущим куда-то вниз, и замер в темноте. Ругая себя за неповоротливость, я автоматически ощупал тело, убеждаясь в целости костей, и со стоном начал подниматься на ноги, чтобы как можно быстрее вернуться назад. И тут произошло то, чего я опасался. Сооружение было довольно древним, и каким бы массивным оно ни казалось снаружи, у любого материала есть срок жизни, и этот, похоже, свое отслужил много сотен лет назад, а мое неудачное падение лишь стало последним толчком. Пол подо мною задрожал и начал проваливаться. Я заорал даже не от страха, а от четкого осознания, что в складывающейся пирамиде живым остаться вряд ли выйдет. Эхо от моего крика пронеслось, казалось, по всему пространству, отразилось от темных стен и, искаженное и жуткое, вернулось обратно. Но я его уже не слышал, так как, наращивая скорость, летел в глубину.